Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Украинский президент Виктор Янукович как раз вот сейчас начал отмечать свой день рождения. Говорят, что уже депутаты в Верховной Раде почти невозможно собрать на пленарное заседание, продолжающееся вечером, потому что все уехали на праздник. И мы решили сделать такой тоже праздничный эфир, попытавшись понять, какими будут российско-украинские отношения при Викторе Януковиче, какие варианты их развития. И вот мы поговорим об этом с директором по внешней политике неправительственной организации Международный центр перспективных исследований Украины Игорем Жовковой. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Жовкова, я знаю, что ваш центр подготовил исследование, как раз касающиеся возможности российско-украинских взаимоотношений, претерпевших за последние месяцы, ну, согласитесь, такие, я бы сказал, радикальные виды изменений. Ну и вот давайте все-таки сначала начнем о вариантах развития. Насколько я понимаю, у вас там не один вариант, поэтому вы ознакомьте нас, так сказать, с материальной частью и начнем дискутировать.
Да, ну, если позволить, я начну вообще с той причины, почему такое исследование вообще появилось на свет. У нас есть практика отслеживать не только текущие политические события внутри страны, но и делать какие-то аналитические обобщения, и выбирать в каждом месяце какую-то из приоритетных тем месяца, так называемых. Вот еще в прошлом месяце, в апреле месяце, мы поняли, что, безусловно, на протяжении данного периода времени одной из приоритетных и важных тем для анализа будет тема украинско-российских отношений. Поэтому в апреле-мае месяце мы подготовили первый выпуск вот этой серии, о которой вы говорите, который так и назывался «Повестка дня России относительно Украины», где, в принципе, мы не говорили ничего нового, мы делали обобщение того, что уже происходит на наших с вами глазах, и, безусловно, при подготовке этого выпуска мы общались и с, не только с украинскими, но и с российскими экспертами. Вот. И подготовив такое аналитическое исследование, было бы нелогично, неправильно остановиться и дальше не развивать эту тему. Поэтому в следующем месяце, то есть в июне, мы решили подготовить следующий выпуск, который назывался под условным названием «Что делать Украине?» или «Украина имеет выбор». Так вот, этот выбор касался как раз и сценариев. Я бы немножко скорректировал тематику, потому что это касалось не только украинско-российских отношений, как отношений двух независимых государств, но больше даже процесса интеграции, как мирового всеобъемлющего процесса, который происходит сегодня в мире. Ну, что такое интеграция, всем более-менее понятно, да? То, что интеграция должна быть универсальна, в каком бы направлении она не развивалась, очевидно, понятно, но не всем. Вот. Поэтому нашей задачей было показать, что интеграция на украинско-российском направлении может, и даже не то, что может, а должна развиваться по тем общим правилам, которые описаны в учебниках, которые, я не знаю, которые есть азбукой интеграции. Вот. Поэтому, да, описав в нескольких мазках существующую ситуацию и описав модели интеграции, которые уже существуют на постсоветском пространстве, мы перешли к сценариям. Что бы Украина сейчас могла бы делать в том процессе, который уже начался? Потому что никто не спорит о том, что, в принципе, скажем так, движение в этом направлении, пусть это, может быть, еще не интеграция, но уже началось. Поэтому мы дали несколько сценариев. Может быть, не все из них можно назвать сценариями, потому что, например, то, что сейчас происходит, это уже не сценарий, это уже данность. Вот. Но он у нас выделен отдельно, и это мы под условным названием определяем как пассивная интеграция, пассивная со стороны Украины, потому что мы все-таки украинские исследователи, мы пишем со стороны Украины. Так вот, пассивная интеграция – это то, что сейчас происходит. Украина в лучшем случае реагирует на какие-то инициативы российской стороны, пытается выдвинуть какие-то контраргументы, контрпредложения. У нее это иногда получается, иногда не получается, но, очевидно, общий итог пока что далек от идеала. Так называемая реактивная политика, от слова «реакция», а не от слова «реактивный двигатель», никогда не приводила к продвижению своих собственных инициатив. Это, условно, первый сценарий, о нем можно говорить более детально. Второй сценарий был бы возможным или был бы теоретически возможным, если бы Украина, например, встала в позицию категорического «нет», «не одобряем», «не хотим», «противостоим», я не знаю, делаем все, чтобы это зарубить на корню. И мы говорим о том, что тогда в силу вступали бы следующие сценарии, могли бы теоретически вступать, и мы тут сразу вспоминаем господина Хантингтона, который еще в 90-х годах рассказывал про столкновение цивилизаций и про то, что одна из цивилизационных линий разлома проходит как раз по территории Украины, да, славяно-православная и западная цивилизация. И последующие сценарии, которые вот уже часто и в последнее время, и в прошлом, позапрошлом году появляются в европейской политологической литературе, вплоть до того, что конкретные области называются, которые теоретически отойдут России, западные области, которые отойдут в том или ином виде.
То есть Украина исчезнет.
Да. И какая-то там, даже не столько исчезнет, какой-то маленький протекторат в центре останется, который все равно будет тяготеть, очевидно, к российскому полюсу. Да, Украина расчленована будет, я бы так сказал. Она, очевидно, народ не исчезнет, очевидно, географическое понятие не исчезнет. Но исчезнет субъект международных отношений, исчезнет, по большому счету, государство. Вот. Понятно, что это сценарий тоже не тот, который должен существовать здесь, в нашей стране. Ну и третий сценарий, который мы обусловили или озаглавили под таким условным названием — инициативная интеграция. Инициативная, опять же, со стороны Украины. Условно говоря, если мы считаем, что есть некоторые выгоды, есть экономические выгоды в том процессе, который происходит, в том общемировом интеграционном процессе, и что Украине важно обращать свое внимание и на Запад, и на Восток, то если она обращает свое внимание на Восток, то, очевидно, можно говорить о том, что интеграция должна происходить и в этом направлении. Но очень важно, чтобы интеграция и в этом направлении происходила по всем тем принципам, на котором она происходит на западном направлении. Ведь мы уже имеем достаточно большой опыт интеграции, европейской интеграции, то, что называется интеграция с Европейским Союзом. Да, медленно, да, с трудностями, но идет процесс переговоров по тем или иным документам. Те или иные документы уже были подписаны, отработали свое, заменены более новыми. Идут переговоры трудные, сложные о зоне свободной торговли. В чем там плюс? Там есть четкие принципы. Мы понимаем, по каким принципам мы играем. Мы понимаем, что будут минусы от Украины, для Украины, для европейской интеграции. Например, от той же зоны свободной торговли. Но будут и плюсы. И мы можем садиться и оценивать четко плюсы и минусы. Потому что Украина тоже проявляет свою инициативу в этом плане. Никто не заставлял Украину интегрироваться в Европейский Союз. Украина сама в середине 90-х годов приняла такое решение. Очевидно, ну, хотелось бы верить, что кто-то перед этим думал о том, что будет. Может быть, не смог оценить все последствия, но, по крайней мере, задумывался о том, что есть плюсы и минусы. То же самое СОТ, между прочим.
Всемирная торговая организация.
Да, Всемирная торговая организация. Вот в восточном направлении, вот в интеграции с Россией. Кто-нибудь думал об этом или нет? Если не думал, то нужно думать, наверное, сейчас и выдвигать свои инициативы. Но не выдвигать инициативы ради инициатив, а давайте вот назло сделаем, а давайте сделаем то-то, потому что его еще нету. А продумывать эти инициативы. Поэтому вот такая вот инициативная интеграция, здесь можно говорить, если мы в дальнейшем будем останавливаться на каких-то конкретиках, каких-то подробностях, можно говорить про каждую из сфер. Но инициатива должна исходить от Украины, ну, хотя бы половина на половину, тогда это будет более-менее частный процесс. Далее, если говорить по этому сценарию, то, безусловно, мы можем, знаете, в интеграции побеждает или тот, кто сильнее, не то, что побеждает, в интеграции инициативу берет или тот, кто сильнее, или тот, кто, условно говоря, наглее. Но мы явно слабее России, да, но мы можем быть не менее наглыми, скажем так, в отражении некоторых наших инициатив. Мы можем, например, говорить о том, что да, мы за интеграцию, да, мы за секторальную кооперацию, условно говоря, давайте начнем с этого, но мы говорим о том, что если мы начинаем секторальную кооперацию в той или иной сфере, давайте, чтобы центр ее был в Киеве, чтобы, условно говоря, кооперация в той или иной отрасли не в Москве или Петербурге находилась, а в Киеве или Днепропетровске, как в не менее развитых индустриальных центрах, хотя бы по меркам бывшего Советского Союза. Вот. Если мы говорим о каких-то общих гуманитарных пространствах, то давайте говорить, да, безусловно, российский язык должен быть уважаем в Украине, как и все остальные языки, согласно тем международным документам, которые мы подписали. Но давайте тогда делать зеркальные вещи. Давайте говорить о том, что украинский язык, места компактного проживания украинцев в Российской Федерации, тоже должен защищаться. Если мы выделяем какие-то средства, то и российский бюджет должен выделять какие-то средства. Тут можно идти дальше и приводить много сфер, но хотелось бы так во вступлении закончить таким еще моментом. Чем более инициативна Украина будет в этом направлении, тем более она уважаема будет и ценима со стороны своих партнеров в мировом сообществе. Потому что, ну, наверное, за прошедшие годы независимости Украины мы поняли, что уже паразитировать на выборе между... А давайте вот западные страны, выберите или Россию, или Украину. Уже все, на этом не получается. Уже неинтересно это. Уже Украина неинтересна в своем противостоянии с Россией. Неинтересна она ни своим ближайшим соседям, ни государствам Европы, ни ведущим мировым центрам силы. Интересны сильные государства, интересны инициативные государства, интересны, если хотите, наглые государства, которые не боятся демонстрировать свою волю. Да, они иногда выступают раздражителями. Да, многие их инициативы иногда зарубаются, если на корню, то впоследствии. Но они позиционируют себя, они показывают, что у государства есть голос. Государство умеет быть инициативным. Государство умеет быть, если не мировым, то хотя бы региональным лидером.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует директор по внешней политике и неполитической организации Международный центр перспективных исследований Украины Игорь Жовко. Ведет эту программу Виталий Портников. Ну вот с вариантами мы как бы разобрались. А какой сейчас вариант осуществляется в российско-украинских взаимоотношениях, в вашем мнении? И есть ли тут вообще какая-либо, так сказать, линия развития?
Ну, вы знаете, вот, к сожалению, как раз я думаю, что, конечно, вариантами сейчас никто не мыслит. Идет то, что идет, но если попытаться подвести его под выше приведенную классификацию, то, наверное, мы начали с первого варианта, с пассивной интеграции. С первого варианта, который продолжался вот первые, да даже не первые месяцы новой власти. Он продолжается уже многие годы, просто с той или иной мерой интенсивности. Мы это прекрасно понимаем. Только, может, просто это не называется словом интеграция. Это можно вуалировать другими словами. Вот. Нынешняя власть, нынешнее правительство, нынешний президент, наверное, где-то на каком-то этапе сейчас уже начинали понимать, что это не самый лучший сценарий, что пассивная интеграция не самый лучший сценарий для Украины. Если переход к третьему сценарию, потому что, ну, про второй, очевидно, никто не хочет этого сценария, пока, как мне кажется, нету. Но даже то, что уже стали задумываться о каких-то инициативах со стороны Украины, а не только реагировать на посылы со стороны России. Очевидно, говорит, что есть предпосылки к переходу к этому третьему сценарию. Наше глубокое убеждение нашего центра, что только реализация вот этого третьего сценария действительно позволит подтвердить все те амбиции, которые сейчас ставит перед собой нынешняя команда. Действительно, есть программа реформ амбициозная, да, все говорят, что она есть, что она, в принципе, довольно неплохо написана. Есть какие-то четкие приоритеты на мировой арене, да, есть они, их нужно реализовывать. Вот. Есть какие-то последовательные развития двусторонних партнерств с теми или иными государствами. Вот. Поэтому чем больше инициативы, тем, очевидно, в данных обстоятельствах лучше.
Но ведь, когда мы так говорим о третьем варианте, мы рассчитываем, что Украина и Россия наконец-то станут равными партнерами. А можно ли вообще на это рассчитывать в ситуации, когда обе страны не являются такими уж очевидными субъектами равноправия, с точки зрения того, что это Украина закупщик российских энергоресурсов, это Украина заинтересована в каких-то особых преференциях с российской стороны, в то время как российская сторона, как вы знаете, она может украинскую продукцию закупать, может и не закупать. То есть она тут в более свободном полете.
С одной стороны, да, и очевидно, то, о чем вы говорите, мы уже, наверное, никогда не исправим, хотя бы с точки зрения наших размеров. С точки зрения энергоносителей, безусловно, ну, по крайней мере, декларируется о том, что политика диверсификации все еще для нас актуальна, и она всегда должна быть для нас актуальна. Другое дело, насколько она реальна. Но смотрите, есть примеры удачной интеграции и удачных партнерских отношений стран, которые являются асимметричными по своим размерам. Ну, их масса примеров. Ну, давайте возьмем, если мы не говорим четко о географии, давайте возьмем Штаты и Канаду, например. Ну, все же говорят о том, что это один из примеров асимметрического, но партнерства. и есть перекосы в тех или иных направлениях. Там можно говорить о торговле, можно говорить о ресурсах, но с другой стороны есть и контрбалансирующие моменты, то есть и при этом всем Канада, будучи имеющей исторические связи с Штатами на сегодняшний день, и она почувствовала это на определенном этапе, включила те механизмы отстаивания именно своей идентичности как Канады. Да? Я даже сейчас не говорю о зоне свободной торговли, хотя об этом тоже можно отдельно поговорить. Вот. То есть, еще раз, о чем мы пытаемся сказать, что не надо, не стоит забывать те универсальные принципы. Уже все давным-давно, что называется, написано, исследовано, изучено и сделаны выводы. Но масса примеров стран разных по потенциалу, но которые ведут себя как достойные равноправные партнеры. Да, можно говорить о том, захочет или не захочет Россия такого равноправия. Но если не предлагать такое равноправие, очевидно, его никогда не будет. Потому что если не предлагать Украине, естественно, Россия будет удовлетворять та ситуация, которую она пишет. Она будет реализовывать свой сценарий, но не будет Россия реализовывать украинский сценарий. Украинский сценарий может реализовать только Украина.
Ну, все попытки предложить Украине России украинский сценарий, как правило, заканчивались, мягко говоря, удивленными взглядами с российской стороны, потому что в Москве не понимали, почему в принципе должно быть. Ведь было же это не раз при разных президентах, и при Леониде Кучме, и при Викторе Ющенко, и при Леониде Кравчуке, кстати говоря, был украинский сценарий предложен. Это, мы знаем, чем это всегда заканчивалось. Это заканчивалось чуть ли не ссорами с президентами на личном уровне. Сама идея, что есть альтернативный план развития, она вызывала всегда достаточно возбужденную реакцию с российской стороны. Хотя, вот он прекрасный пример украинского сценария. Леонид Кравчук считал Содружество независимых государств инструментом для развода. Борис Ельцин был уверен, что СНГ это некий прототип нового союзного государства. Прав оказался Кравчук, в общем-то, реалистичен. Но само это определение, которое было дано и которое воплощалось Украиной в своей внешней политике в течение многих лет, привело к откровенной обиде российского руководства на первого украинского президента. И тому, что новый глава украинского государства воспринимался чуть ли не как альтернатива первому.
Да, но с другой стороны пришел новый российский президент. И, ну, кто уже вспомнит о тех обидах? Появились новые моменты, очевидно, новые обиды, новые идеи. Я к чему хочу сказать? Ну, очевидно, что элита меняется и у нас, и в России, и в других странах. Мы не говорим о том, что этот сценарий рассчитан, я не знаю, на 1, 2, 3 или 5 лет. Давайте смотреть это как на перспективный сценарий. А об СНГ, да, возможно, они правы оказались и тот, и тот. Или, может быть, правы больше оказались мы. Был бы Кравчук более активен в продвижении этого сценария? Не знаю, может быть, мы сейчас мы имели бы еще одно эффективное региональное интеграционное объединение. Может быть, потому что идеи-то закладывались в принципе неплохие. В принципе, страны, которые вошли в СНГ, они же имели весь тот общий комплекс, в том числе экономический. Зачем было разрывать, а чем было разрушать? Почему первый президент Украины оказался не столь активен в этом сценарии? Ну, очевидно, лучше всего, наверное, он сам может рассказать. Сейчас есть шанс, как мне кажется, начать, если не с чистого листа, то перезапустить некоторые проекты. Смотрите, СНГ. Мы все прекрасно помним, что в рамках СНГ существует соглашение о зоне свободной торговли.
По-моему, с изъятиями, да.
С изъятиями. Вот. Оно действует на самом деле?
Ну, а на самом деле оно не действует.
Вот.
Да. Это все знают, кроме российских руководителей.
Да.
Но они тоже знают, но не говорят.
Да. Потом вроде бы все переключили внимание, или, по крайней мере, в России переключили внимание на Евразес. Но с другой стороны, СНГ тоже никто не распускал. То есть, а почему бы Украине сейчас не предложить? Мы изучили детально документы Евразес и, например, таможенного союза, сформированного в его рамках. Мы посмотрели и сказали, что эти принципы нам не подходят. Хотя бы потому, что мы не можем принять то непропорциональное разделение голосов в органах, принимающих решения в этих объединениях. Мы не можем согласиться, что у России 57, а у Казахстана с Беларуси 21,5, но войдет Украина, но какое-то будет перераспределение, но явно Украина будет иметь меньше, чем Россия. Мы не согласны, а мы согласны с тем, как действует в Европейском Союзе. Одна страна, один голос. Поэтому мы посмотрели, мы изучили, сказали, нет, Евразес, очевидно, в том варианте, в котором оно есть, нам не подходит. Давайте выдвинем другую инициативу. Давайте или перезапустим экономический блок в СНГ. А если и это неэффективно, потому что, очевидно, страны уже пошли в разные стороны. Да? Кто-то есть членом мировой организации торговли, кто-то нет, кто-то пытается, кто-то пока не попал туда, кто-то вообще не хочет. Давайте, давайте не пытаться объять необъятное, а давайте начнем с двух стран, с Украины и России. Кстати, между Украиной и Россией тоже существует зона свободной торговли, и тоже с массой изъятий, и тоже она, очевидно, до конца не действует. Кстати, по-моему, в СНГ уже такие мысли звучали. Давайте перезапустим зону свободной торговли СНГ. Давайте перезапустим зону свободной торговли с Россией. Давайте напишем свой проект этой зоны. Давайте скажем, мы берем опыт наших переговоров с Европейским Союзом. Дай бог, мы их завершим, как говорит президент, в этом году, ну, может, в этом, может, в следующем, но мы их завершим. Мы уже прошли большой путь. Давайте возьмем это соглашение, давайте возьмем наш опыт движения к ВТО, и давайте напишем сами, наконец-то, почему все документы пишутся в Москве, а наши переговорщики приезжают и максимум допускаются к их редактированию, какому-то там обсуждению.
Ну, может быть, это вопрос профессионализма тех, кто пишет документы? Возможно. Или интереса к документам?
Возможно. Давайте перенимать этот профессионализм. Давайте учиться. Не надо в Москве, не хотите в Москве, давайте учиться на Западе. Давайте, ну я не верю, что нет в Украине людей, не способных написать грамотный документ. Их есть, их масса. Им не дают просто. И нет этой инициативы. Вот и все.
А не дают почему?
Ну, не дают, потому что вот так сложилось. Так сложилось, что мы реагируем. Почему-то, наверное, еще комплекс младшего...
То есть, говорят, что времена Ющенко тоже никто не писал документы?
Ну, кроме плана по приднестровскому регулированию 2005 года, я не помню концептуального документа, в том числе и в таких двусторонних вещах, который бы был украинской инициативой.
Потому что это не сейчас началось, а не то, что вот сейчас пришла администрация,
нет,
она не пишет документы.
Я сказал об этом, что тенденция реагирования, к сожалению, она на протяжении всей нашей независимости. Как раз, мне кажется, нынешняя власть, она выбрала или интуитивно пытается выбрать вот ту правильную, ту оптимальный сценарий. Не оппозиционирование просто потому, что не хотим, не будем, все, мы против. Это то, что, мне кажется, было в предыдущие годы со стороны некоторых представителей высшей власти. А давайте думать, по крайней мере, уже задумываться. Если пока еще не можем написать, давайте хотя бы внимательно читать то, что нам предлагают подписать.
Продолжим мы нашу беседу с гостем, директором по внешней политике неправительственной организации Международный центр перспективных исследований Украины Игорем Жовковой после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников, и мы обсуждаем варианты развития российско-украинских отношений в киевской студии нашего радио. Мне осталось только напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает им следующие темы. Первый и последний опыт шпионских обменов в СССР. Журналист Николай Давыдов о том, как он все-таки спросил у Горбачева, кому пришла светлая мысль назвать его шпионом. Разговор об оккупации или итоги визита Хиллари Клинтон в Грузию. Очередной спортивный проект на Кавказе. Горнолыжные курорты на месте природных заказников. И российское отелестроение в Турции. Этот выпуск повторится также в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве, в Домодедово и Центральной Англии на аэродроме Королевских ВВС приземлились самолеты, на борту которых находятся участники российско-американского обмена задержанными и осужденными по обвинению в шпионаже. Россия передала американской стороне 4 помилованных заключенных. В обмен США передали 10 задержанных недавно граждан, обвиняемых в работе на российские структуры. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной службы безопасности. Как сообщил корреспонденту «Радио Свобода» председатель Комитета по безопасности Владимир Васильев, третье заключительное чтение документа состоится 16 июля. В Ленинградской области найдено тело подростка, бежавшего из летнего трудового лагеря «Новое поколение». Как сообщили в региональной прокуратуре, в пятницу тело 16-летнего воспитанника лагеря было обнаружено в озере. Отец бывшего вице-президента ЮКОСа Василий Алексанян обратился в Мосгорсуд с просьбой вернуть 50 миллионов рублей залога, внесенного в 2008 году за освобождение сына из-под стражи. Отец Алексаняна хочет вернуть деньги тем, кто их предоставил, когда у семьи не было возможности собрать такую сумму, сообщил Интерфаксу адвокат Геворг Дангян. Пакистане при взрыве в округе Махманд, недалеко от афганской границы, погибли, по последним данным, более 50 человек, около 100 получили ранения. Теракт произошел в селении Якаганд, где смертник привел в действие взрывное устройство у здания местной администрации. В Москве бывшему префекту Южного округа Юрию Буланову предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников, в нашей киевской студии директор по внешней политике неправительственной организации Международный центр перспективных исследований Украины Игорь Жовква. И мы продолжаем нашу беседу, посвященную российско-украинским отношениям. 8-800-222-12 телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации. Так что вы можете звонить, уважаемые слушатели, задавать свои вопросы. И 490-29-05 это телефонный номер в Киеве, по которому могут задавать вопросы наши украинские радиослушатели. Так что звоните и спрашивайте у гостя, высказывайте свое мнение ему по вот тем вариантам, которые он предложил. А мы продолжим дело. И вот я хотел бы все-таки понять, то, о чем вы говорите, Игорь Иванович, это на самом деле, понимаете, это такое характеристика отношений между государственными структурами. Российско-украинские отношения нередко складываются как отношения корпоративных структур. А отношения между корпоративными структурами, они, как известно, имеют другие закономерности, другие варианты развития. Может быть, сначала Россия и Украина надо стать государствами в нормальном, цивилизованном смысле этого слова, а потом уже развивать свои отношения с этой точки зрения. Потому что если посмотреть на это все с корпоративной точки зрения, тогда все логично. Понятно, почему никто ничего не пишет. Понятно, почему все подписывают чужие документы и так далее. Все тогда ясно.
А вы не думаете, что, например, вот процесс можно вести параллельно? То есть, условно говоря, если мы не стали государством, если согласиться с вашей точкой зрения, что мы не государство, мы корпорации, то одним из способов стать государством нужно начать себя вести по-государственному. Да? То есть, если документы не пишутся, а где-то там, условно говоря, стряпаются в кулуарах, то давайте начнем их писать. Если не действуют цивилизованные правила интеграции, а действуют какие-то кулуарные договоренности, то давайте хотя бы прочитаем те правила интеграции цивилизованной. Мы, кстати, в своем исследовании под конец даем так очень таких 10 простых правил интеграции. Таких, они абсолютно несложные. Это даже не правила, это даже те выгоды, которые приносит интеграция. Да, ну они очень такие простенькие. Я буквально пару примеров приведу. Например, интеграция делает невозможным военное противостояние. Хотелось бы, все логично. А в чем, где объяснение, почему? Интеграция, что это такое? Это прежде всего торговля, да, это если мы говорим о экономической интеграции. Чем больше страны торгуют между собой, тем больше они заинтересованы друг в друге, как в партнере. Есть даже хорошая такая цифра, интересная, по-моему, Мировая организация торговли ее приводит, о том, что увеличение торговли на 6% снижает конфликтогенность между субъектами на 1%, ну и так далее. Или, условно говоря...
Ну, потому что они связаны друг с другом.
Да, да, безусловно. Кажется. Так что лучше, торговать или воевать? Интриговать или интегрироваться? Вот. Или, например, интеграция приводит к реформированию налоговой системы. Тоже бы казалось. Почему? Да очень просто. Потому что, прежде всего, от интеграции, скажем так, от классической интеграции страдают те страны, у которых налоги на торговлю составляют большинство ее бюджета. Как у нас, например. Да? Мы прекрасно знаем, почему мировой кризис на нас так сильно влияет. Мы экспортно-ориентированное государство. Так вот, как только государство начинает интегрироваться по правилам, автоматически это требует изменения налоговой системы, оптимизации, приведения ее в нормальное, оптимальное состояние. Интеграция повышает приток инвестиций. Здесь тоже понятно. Отдельные национальные рынки получают гораздо меньше, чем объединенные интегрированные рынки. И так далее. То есть, в принципе, правила очень простые и универсальные, еще раз говорю. Давайте начинать их читать, давайте начинать о них задумываться. Тогда, может быть, мы действительно ускорим этот процесс перехода к реальной государственности.
Послушаем звонок. Георгий из Одессы. Здравствуйте, Георгий.
Добрый вечер, господа.
Добрый
вечер. Я, к сожалению, должен сказать, что вчера, значит, накануне дня рождения облаяли нашего президента. Вот, а раньше облаяли других наших людей, ну, Тимошенко, там, Ющенко. Вот нельзя ли попросить господина Виталия, чтобы он этих дикарей отключал, так же, как он отключает антисемитов? Вот, и второй у меня вопрос. Значит... Вот у меня тетя Цыля, тут есть соседка, она говорит, что отношения между Украиной и Россией это не отношения в идеале между как отношения между этим США и Канадой, а это скорее отношения между Израилем и арабами. Не считаете ли вы, что высказывание вот недавно было господина Зурабова, оно как раз подтверждает это?
А кто? Кто в этой ситуации Израиль? Я вот как-то задумался.
Да, интересно, действительно.
А высказывание какое имелось в виду, господин Зурабов, о том, что Украина и Россия должны быть, что это один народ?
Да, я вот уже это высказывание.
Это ведь точно не один израильский политик, ну, или не считает, что израильтяне и арабы один народ. И наоборот, они там показывают, что это необходимости создать два цивилизованных государства, которые могли бы жить. В мире. В общем, я думаю, что слушатель неправильно понял соседку. Ну, так бывает иногда, знаете.
Тем более тетя Циля, она, наверное, мудрость какую-то сказала.
Сказала, а он до нас ее не донес.
Да, да. Очевидно, может быть, она сама позвонит и нам скажет.
Это было бы, конечно, лучшим выходом из ситуации. Послушаем следующего слушателя. Кто? Владимир из Петербурга. Здравствуйте, Владимир. Владимир. Здравствуйте.
Здравствуйте, можно говорить?
Да, можно.
Равноправные отношения России и Украины можно будет считать после того, как будут в России открыты украинские школы, украинский язык будет вторым государственным, и в Кронштадте будут базироваться украинский флот. До тех пор нельзя считать равноправными отношения России к Украине.
Замечательно. А в Морском соборе в Кронштадте еще будет отделение Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.
Ну, смотрите, да, вы правы. И мы об этом, кстати, говорили в самом начале программы. Ну, давайте я начну вот с частности, которую вы привели, а потом сделаю общий вывод. Украинские школы, да, безусловно. Да, безусловно. Давайте говорить, что сейчас есть, конечно, диспаритет и диспропорция. Хотя, безусловно, количество русских школ в Украине сократилось, да, за время независимости. И русский язык уже не изучается, да, в украинских школах. Но есть русскоязычные школы, их много по сравнению с теми украиязычными школами, украинскими школами, которые есть в России. Особенно в местах компактного проживания украинцев. Да, нужно это делать, да, нужно это требовать. Но требовал ли кто-то это? Ну, очевидно, требовали, но так, знаете, разрозненно. Да, давайте так требовать, давайте посчитаем, давайте скажем, сколько школ нужно, условно говоря, на Кубани, сколько школ нужно в Тюмени, и давайте доводить такие требования. Давайте говорить, что Украина частично поддержит эти школы своим государственным бюджетом, но также будет требовать аналогичной поддержки со стороны бюджета российского, потому что это, очевидно, российские граждане. Второй государственный. Ну, я, во-первых, ни разу не сказал о том, что русский должен быть вторым государственным в Украине. Украинский язык является и должен являться единственным государственным, а русский должен защищаться так, как требуют от нас наши международные обязательства. И наоборот, очевидно. Вот. Ну, что касается флота в Кронштадте, очевидно, было бы неплохо, только если было бы что размещать. Вы про эти,
и была бы геополитическая необходимость там,
да, держать, да, чей-то, да, флот. Да, да. У нас под сомнением, нужны ли оба флота в Черном море. И все, многие трезвые головы понимают, что не столько они нужны с военной точки зрения, сколько с такой, с геополитической. Вот. Давайте флот начнем хотя бы строить украинский для начала, а там уже подумаем, где его размещать.
За то время, что мы разговариваем с вами в эфире, ушел в отставку министр по чрезвычайным ситуациям министр Шуфрич, его уже назначили заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это просто вопрос о том, как быстро все меняется в украинской политике. Александр из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Во-первых, поражает такая уверенность, что Россия так вот с распростертыми объятиями вдруг начнет принимать какие-то украинские предложения. После последних нескольких лет, да, когда страной, вашей страной руководил господин Ющенко, по-моему, у России желание-то общаться и на экономическом, и на политическом уровне поубавилось. Украину воспринимают поскольку это транзитер российского газа. Это один момент. А второй момент следующий. Европа, вот вы говорили тут об европейской интеграции. Какая европейская интеграция, о чем вы говорите? Европа трещит по швам. И мне зачем, нечем латать дыры в той же самой Румынии, в Болгарии, Греции, в Испании. У них громадные проблемы с бюджетом. О какой европейской интеграции можно сейчас говорить? Тут встает вопрос вообще о существовании еврозоны и евро как валюты. И еще один момент. Вот у вас, по-моему, была такая наивная уверенность все последние годы, что Европа – это такая, знаете, панацея, что если Украина вступит в НАТО, что если начнется какая-то евроинтеграция, что что-то получится. Ничего не получится. Украина является прямым конкурентом для той же самой Испании и Франции по сельскому хозяйству, понимаете? Украина является конкурентом для, я не знаю, для той же Франции по машиностроению, для Германии по металлам. Куда вас пустят? Вас никто никуда не пустит, пока у вас экономика не скатится в ноль, понимаете? Пока вы не прекратитесь, превратитесь в что-то подобное Румынии. Или Молдавии, не дай бог. Вам нужно думать о самостоятельном экономическом развитии. Ну, конечно, с учетом того, что у вас громадный геополитический сосед в виде России, у которого есть громадные экономические ресурсы. Вот о чем надо думать.
Можно вам сразу моментальный вопрос задать? А вы хотите, чтобы Украина, украинская экономика превратилась в ноль и Украина...
Понимаете, я-то... Вот послушайте, вот, только внимательно послушайте. Да. Значит, страны, которые входили в еврозону, бывшие страны социалистического лагеря и бывшие страны Советского Союза, да, такие как Прибалтика, они потеряли практически все. У них не осталось ничего из той базы, которая была в Советском Союзе. Ничего. Румыния та же самая, или та же самая Венгрия, да, они потеряли громадное количество экономических возможностей. А теперь они еще являются и обузой для Европы. Поэтому вступать Украине в Европу, ну это, во-первых, Украину никто никуда не пустит. А во-вторых, значит, если даже и пустят, то это будет, знаете, это будет с такими минусами для Украины, что встанет вопрос вообще не о существовании государства. Государство будет существовать, а его независимости экономической. Вот и все. Поэтому его никто, Украина сейчас в планах даже у Европы, значит, нету интеграции Украины в европейские институты. Нету таких планов. Забудьте. Все, это время ушло, это время, наивное время господина Ющенко прошло. Нужно заниматься банальными вещами. С самого начала нужно строить экономику. Я желаю просто Украине, чтобы она в конце концов поняла, что нужно работать на своем поле, не оборачиваться на соседей, а спокойно возделывать полянку. Вот моя мысль. Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос. Но мне все-таки радует, что в конце вы все-таки допустили, что Украина будет работать, возделывать свою делянку. То есть в ноль...
Должна. Да.
А я скажу, что будет. И не превратиться в ноль и в пустое место. Смотрите, по поводу наивности. Могу задать контраргумент, а не было ли наивности у России, в том числе в тех же 90-х годах. Помните эти все медовые месяцы отношений со Штатами, с Европейским Союзом, какие-то надежды, интеграция в обмен на реформы? Было. Была ли у Украины такая наивность? Безусловно, была. Остается ли она сейчас? Частично, может, у кого-то остается. А большинство, мне кажется, уже поняли реальность событий. Украины нет в планах Европы? Не согласен с вами. Хотя бы потому, что мы ведем довольно серьезные переговоры по довольно, скажем так, щепетильной тематике и для Украины, и для Европейского Союза. Соглашение о свободной торговле будет требовать уступок с украинской стороны, но также и уступок со стороны единого рынка Европейского Союза. И это объективность. И именно потому, что вот сейчас переговоры на данном этапе пошли на самую завершальную стадию, когда нужно уже жертвовать. Вот. Поэтому не согласен с том, что Украины нет в планах Европы. Кстати, сегодня Киев посещал с визитом президент Европейского Союза Херман Ван Ремпей. И, если бы не Украины не было в планах Европы, наверное, он бы, по крайней мере, не посещал. У него, наверное, были бы другие задачи и дела. Что касается исчезновения Украины и превращения в пустое место... А давайте делать так, чтобы такого не было. По крайней мере, мы это будем делать. Я думаю, не в интересах России то, чтобы украинская экономика превратилась в ноль. И не согласен с вами, что для России Украина лишь транзитер. Потому что для Украины, для России Украина прежде всего большой рынок. Так же самое, как и большой торговый партнер. Но есть же какие-то объемы торговли, которые зафиксированы, и их можно, с ними можно не соглашаться, но они есть. Есть какие-то планы и конкретные действия, как увеличить эти объемы торговли, и мы это слышим в том числе от российской стороны. Есть предложения с российской стороны об объединении, оккупации тех или иных отраслей производства, и мы говорим о серьезных отраслях, мы говорим об авиастроении, мы говорим о космической промышленности. Так как же с нулем можно объединяться, если все уже, по вашим словам, разрушено или уже практически разрушено? Россия не примет Украину с распростертыми объятиями? Так мы и не хотим с распростертыми объятиями, мы не хотим в этих объятиях быть удушенными. Если вы внимательно слушаете нашу программу с самого начала, мы хотим, чтобы мы интегрировались, объединялись, но не поглощались и не сливались в экстазе. Вот. А для этого, еще раз повторю, есть уже примеры. Хорошо, Европейский Союз, я не согласен с вами, что он трещит по швам. Да, трудно, да, тяжело, но смотрите, что делает Европейский Союз. Он, объединяясь, скидываясь, да, скажем так, простыми словами, помогает проблемным странам, да, он создает какие-то фонды для Греции. Он создаст эти фонды и для тех стран, которые будут, может быть, последовать, по примеру, Греции. Но он не бросает Грецию на произвол судьбы. Спекуляция на то, что скоро зона евро исчезнет, я тоже не воспринимаю, но очевидно, что не исчезнет зона евро. Да, будут какие-то очевидно, и дальше, может быть, острые моменты. Но смотрите, если бы зона евро исчезла, ну, наверное, бы или сейчас страны стали бы переходить на свои валюты, или бы другие страны не входили. Эстония с 1 января 2011 года входит в зону евро. Я спрашивал эстонцев, говорю, а вы сошли с ума, наверное, да? Вы что делаете? Смотрите, все плохо, все, вот я примерно вашу аргументацию специально использовал, говорю, все сейчас исчезнет. Говорит, нет. Да, будет тяжело, будет трудно, но в перспективе, в конце концов, в итоге будет лучше.
Родион из Германии. Здравствуйте, Родион.
Здравствуйте. Я согласен с вашими гостями, что нужна активная позиция. И, вот, потому что, ну, для этого что? Элита должна сообразить и понять, что она не какая-то там зачуханная колония, а, в общем-то, Украина – это часть метрополии, причем ее лучшая часть. Вот смотрите. Вспомните, какие были в Советском Союзе центры такие самодостаточные, помимо столиц республик. Вот. Ленинград, и все пошло. Одесса, Донецк, Харьков, Днепропетровск, Львов. Вот именно эти города давали, скажем, команды КВН. Вы вспомните какие-нибудь еще команды КВН того времени, которые были не столичные? Вот. А сейчас в РФ осталось только один Питер. И, в общем-то, это большая проблема. А вот на Украине, в общем-то, все это есть.
Не один Питер. В Российской Федерации есть Екатеринбург, есть Хабаровск, есть, в конце концов, Казань.
Нет, ну, конечно, они есть.
Ну, это большие города с большим промышленным потенциалом.
Да, но на Украине это куда больше. И интеллектуально. Но вот то, что в течение стольких лет говорили, что это там колония, наскоды, гнобылы, но это ничего, ни к чему хорошему не привело. Это одно. Ну, а вот когда говорят, что там нужно на Украине, в России украинский язык, тоже же понять, что школу сделать в России будет невозможно, потому что нет людей. Единственное, что надо делать, это учить украинский язык. Вот это можно еще сделать. А целую школу сделать украинской, ну, это нереально. Просто не найдется контингента такого.
Понятно.
Ну, я тут скорее не вопрос, да, скорее точка зрения. Я согласен с вами полностью, в том числе по поводу центров. Вы знаете, вот когда мы говорили, когда мы дали такой постулат в нашем исследовании, что давайте пытаться переносить региональные центры или предлагать новые интеграционные центры делать не в России, скажем так, и действительно вы говорите, и говорили мы не только о Киеве. И мы презентовали, когда это исследование, были представители российской стороны, в том числе некоторые официальные представители. Вы знаете, они спорили с нами по многим моментам, с чем-то соглашались, с чем-то спорили, но не было, например, сказано ни одного контраргумента против вот этой позиции, против переноса или не переноса, а утверждения новых интеграционных сил не в России. О чем это говорит? О том, что, в принципе, идея не так уж нереально, как казалось бы на первый момент. Да, вы правы о том, что есть еще опыт Советского Союза. Давайте не только говорить о Советском Союзе, давайте говорить о Российской империи. Давайте говорить, откуда было очень много ученых, преподавателей в тех же российских вузах, из каких вузов они забирались. Давайте говорить о том, кто были ведущие богословы в России, начиная еще с 17-18 веков. Давайте об этом вспомним. И вы думаете, об этом не помнят россияне? Помнят. Примеров не из числа, да, книги написаны, несколько книг украинцев в России, да, за разные периоды истории, и в том числе и те периоды, о которых вы говорите. То есть в этом нет ничего нереального. Не надо бояться это предлагать. Не надо бояться это предлагать. В этом нет ничего крамольного. В этом есть даже часть исторической справедливости.
Лариса из Москвы. Здравствуйте, Лариса.
Вечер, как всегда, потрясающе сегодня две передачи днем это. У меня один вопрос только. Может быть, я пропустила не с самого начала. Выдержат ли средства массовой информации Украины давление спецслужб и украинских, и российских? Сохранится ли свобода слова? И, опять же, сказать, слежка за... То есть, ну, как-то... чтобы украинские спецслужбы не делали то, что творят здесь. Спасибо.
Это вопрос ко мне или к Виталию?
Это вот общее такое, наверное. Я хочу, чтобы я отвечал на эти вопросы. Украинские журналисты все, что могут, все делают, чтобы...
Я верю, что выдержат. Знаете почему? Потому что можно много и по-разному говорить об оранжевой революции в Украине. Но, наверное, есть те вещи, которые все-таки уже, скажем так, может, еще и не все об этом догадываются, но они уже здесь есть, и их уже очень трудно будет искоренить. Одна из них — это вот то, о чем мы называем большим красивым словом «свобода слова». И смотрите, даже власть уже сегодняшняя, власть нынешняя, она совершенно другая, чем та сила, эта же сила, которая, например, была в 2004-2003 году. Смотрите, власть не боится говорить с прессой, нормально, в большинстве своем цивилизованно. Ну, это же тоже не просто так, это же тоже не берется за один день. И это, очевидно, если оно приобретено, оно уже никуда не уйдет. Или оно, я не знаю, или должно что-то случиться. Вот, поэтому мое мнение... Да, выдержит.
Ведь совершенно очевидно то, что во многом-многие и в России, и на Украине считают, что Украина сейчас должна развиваться по российским лекалам. И поэтому любое событие, которое так или иначе отвечает российскому представлению о развитии общества, оно переносит это более жестко. Комментируется, вот, как видите, российскими слушателями, и украинскими, так что это понятная реакция вполне. Это как раз тоже вопрос инициативы, если угодно. Применяемый не только в двусторонних отношениях, а и в самой стратегии государственного развития. Если, не знаю, мы успеем взять звонок, давайте. Лариса из Германии. Здравствуйте, Лариса. Куда-то у нас она исчезла. Алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Или добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, как всегда, очень благодарна за передачу, которую ведет Виталий Портников. И хочу попросить убедительно его, пусть каждый человек высказывает свое мнение, особенно Валерий, который часто звонит из Москвы. Это во-первых. Во-вторых, тот человек, который звонил с России и говорил о том, что как плохо в Европейском Союзе, так, не знаю, бывает ли он в Польше, так я так думаю, что те дороги и то благоустройство, которое есть в Польше, России и Украины, очень далеко. И это будет, может быть, не очень прилично, но я хочу сказать, даже те туалеты, которые существуют в Польше на границе, не сравнить с украинскими. Это убожество самое настоящее. Поэтому Украина вперед, в Евросоюз, в НАТО, и вот это ее судьба. Спасибо.
Ну вот.
Прекрасно.
Мнение слушательницы.
Давайте возьмем эти стандарты дорог, туалетов и всего остального, и давайте построим их, наконец, в Украине и в России. Если для этого нужно будет вместе их строить, давайте вместе. Если по отдельности, давайте их построим.
Да, потому что речь идет, прежде всего, о стандартах.
Конечно, конечно. Давайте перестать думать, давайте туда или туда, больше не надо. Давайте просто двигаться. Вот и все. Давайте что-то делать, потому что ничего не делая и рассуждая, можно так остаться на месте.
Слушатель, который звонил и говорил о проблемах Евросоюза, как раз и имел в виду материальное состояние Украины. И, кстати, я думаю, что он мог бы сказать о России. То же самое на данный момент. Это материальное состояние, конечно, во многом отличается.
Конечно.
Состояние даже самых кризисных стран Европейского Союза. Мы здесь делали программу о Греции. Я должен сказать, что те слушатели, которые, допустим, слушают программу о Греции, это вот у них одно представление о том, что происходит. Люди, которые бывают в Греции, у них совсем другое представление о греческом кризисе. В Греции, конечно, очень тяжело, но с точки зрения, там, условно говоря, условий жизни, сервиса, инфраструктуры, я не знаю, цен на такси, вот, например, сравнить их с российским. Это совсем другой уровень жизни.
То есть нам бы такой кризис, как Греция,
да? Да, вот и нам бы такой кризис, как Греция, как ни странно. Возможно, понятно, что мы можем миллион экономических причин называть, и проблем, которые есть у этой страны, они огромные, но тем не менее, правда состоит в том, что люди там живут намного лучше и будут жить намного лучше. Вот что важно. И мне кажется, что это то, чего до конца не понимают, когда говорят о России и Украине. И смысл российско-украинских отношений, по идее, должен был быть в том, чтобы люди здесь жили хотя бы так, как в Польше или в Греции. Я говорил не так давно с Лешиком Бальцуровичем, одним из авторов польских реформ, и он сказал, что лет через 20 Польша может, если она будет интенсивно развиваться, она может дойти до уровня Германии современной. Ну, я сказал, что в этом случае Украина могла бы лет через 20 дойти до уровня Польши.
Да, да.
Я сказал, что это был бы для Украины очень неплохой бы результат развития.
Давайте к этому стремиться. Цели прекрасные.
Ну, и вот в этом смысле, конечно, те варианты, которые вы предлагаете с точки зрения российско-украинского диалога, это же, по идее, одна из дорог вот такого вот построения цивилизованных взаимоотношений, а значит, цивилизованного государства, уже государство тогда цивилизованное, когда у него есть нормальные отношения с соседями, естественные
всем
и продуманные.
Всем надоели конфликты и противостояния, причем как в этой стране, так и в мировом сообществе. Все хотят конструктивно сотрудничать. Лучше быть плохим другом, чем самым лучшим врагом.
Ну, это, в общем-то, может послужить таким, я бы сказал, заключительным аккордом к нашей программе. Я обещал, что она будет таким, неким таким взносом в празднование 60-летия Виктора Януковича, потому что я думаю, что юбилей любого президента — это не подарки, которые ему дарят. Украинские журналисты, кстати, подарили велосипед Украина, а я думал, что лучше всего поговорить о тех задачах, которые стоят перед властью, потому что президент — это ведь не только праздники от утра до, от рассвета до заката, это прежде всего и обязанность построить процветающее государство. Поблагодарю нашего гостя, директора по внешней политике и правительственной организации Международных центров перспективных исследований Украины, Игоря Жовкова, за участие в программе. Спасибо, Игорь, что были с нами. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас Андрей Шарагадский подведет итоги дня в заключительной программе «Время свободы». Итак, главная тема этого выпуска. Шпионский обмен состоялся. Российские агенты прибыли в Москву, помилованные Дмитрием Медведевым, осужденные в Великобританию. Докладчик по Северному Кавказу обеспокоен резкими высказываниями Рамзана Кадырова в адрес правозащитного центра «Мемориал». И в Москве проходит митинг в поддержку организатора выставки «Запретное искусство».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Спецпроект «Радио Свобода». Герой четвертой части — пенсионер Владимир Жирнов.
Комментарии экспертов.
Художник Борис Жутовский. О Михаиле Ходорковском как арт-объекте.
В блогах «Свободы».
Вы из какого клана будете? Ирина Эфендиева. О том, почему в Грозном не верят обещаниям Владимира Путина.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».